Глава 23. Вечер выдался прекрасный, тихий и темный. За фьордом еще мелькало несколько огоньков парусников. На клочке луга южнее дома шелестела трава, готовая к встрече весны. Скоро выгонят на выпас коров, близилось лето. Именно в Ибегордоне тепло ощущалось лучше всего. Он любил это место. Когда придет время, он возведет стену из красного кирпича, снесет эллинг и расчистит вид на воду. У него отличный сельский домик. Именно здесь он хотел бы встретить старость. Он открыл нужную дверь, зажег переносной фонарь, висевший на столбе, и вылил большую часть 10-литровой канистры в бак генератора. Обычно, когда он подбирался к этому этапу и дергал запусковой шнур, у него возникало приятное ощущение, что работа выполнена отлично. Он включил электрическое освещение и погасил фонарь. Перед ним стоял старый, огромный нефтяной бак, свидетель давних дней, и вот в очередной раз он будет пущен в ход. Он потянулся к верхней части бака и приподнял металлическую крышку, предварительно выкрутив ее. Ну вот, сухой внутри и в отличном состоянии, а значит, последний раз был опустошен правильно, все шло так, как и должно. Затем он взял сумку, стоявшую на полке над дверью. Содержимое ее обошлось ему в более чем 15 000 крон. Оно было на вес золота. С этим Gen HPT-54 Night Vision ночь превращалась в день. Боевые очки для ночного применения, точь-в-точь такие, какими солдаты пользуются на войне. Он застегнул ремни на голове, опустил очки ночного видения на глаза и включил. Вышел на вымощенную плиткой дорожку, покрытую жижей из живых и мертвых слизняков, и спустил резиновый шланг, торчащий из подвала дома, в море. С помощью этих очков он без затруднений различал эллинг, притаившийся между кустарником и камышами. Да, на самом деле он отлично видел все на своем участке. Серо-зеленые постройки и лягушек, в испуге отпрыгивающих в сторону при его приближении. Если не считать тихого плеска воды и гудения генератора, все было спокойно, когда он со шлангом в руках вошел в море. Самым слабым звеном во всей цепочке был этот генератор. Раньше он работал бесперебойно в течение всего процесса, однако спустя несколько лет уже через неделю начинал пронзительно скрипеть, так что теперь приходилось дополнительно приезжать сюда, чтобы запустить его заново. На самом деле неплохо было бы поменять его. Водяной насос напротив был замечательный. Прежде приходилось вручную наполнять бак водой, теперь необходимость в этом отпала. Он удовлетворенно кивнул и прислушался к равномерному журчанию в шланге, сопровождавшемуся фоновым шумом генератора. Всего полчаса требовалось, чтобы наполнить бак водой из фьорда, но времени было предостаточно. Вот тут-то он и услышал какие-то звуки из домика на сваях. После приобретения Мерседеса ему ничего не стоило застать врасплох своих пленников. Машина была дорогая, но комфорт и бесшумный мотор оправдывали немалую цену. Теперь он мог подобраться вплотную к Эллингу, уверенный, что дети, запертые внутри, не догадываются о его приближении. Так было и на этот раз. Самуэль и Магдалена — особый случай. Самуэль, потому что напоминал ему самого себя, каким он был когда-то, изворотливым, строптивым и вспыльчивым. Магдалена — почти полная противоположность. Первый раз, наблюдая за ней через потайное отверстие в стене домика, он был потрясен, до какой степени она напомнила ему о запретной влюбленности и о том, к чему эта влюбленность привела, о событиях, которые резко изменили всю его жизнь. Да-да. Он вспоминал очень отчетливо ту девушку, когда смотрел на Магдалену. Те же потупленные глаза, то же мученичество, такая же тонкая кожа, на которой проступали тонкие вены. Дважды до этого момента он подкрадывался к лодочному домику и отковыривал кусок смолы, прикрывающий потайной глазок. Прижав голову вплотную к отверстию, он имел возможность разглядеть все, что происходило внутри. Дети находились на некотором расстоянии друг от друга. Самуэль чуть дальше, Магдалена у самой двери. Магдалена много, но тихо плакала. Когда ее хрупкие плечи начинали дрожать в тусклом свете, брат дергал свой кожаный ремень, чтобы привлечь ее внимание и чтобы она нашла утешение в его теплом взгляде. Он ее старший брат и готов на все ради того, чтобы освободить ее от стягивающих ремней. Вот только он ничего не мог поделать. Поэтому Самуэль тоже плакал, но не показывал этого. Сестра не должна была видеть его слез. Он на мгновение отворачивался, овладевал собой, а затем опять обращал взгляд на нее, пытаясь даже поясничать, кивать головой и резко дергать носом. В точности они с сестрой, когда он подражал Чаплину. Он слышал, как Магдалена смеялась с заклеенным лентой ртом, смеялась совсем недолго, после чего страх и ужас от осознания действительности вновь возвращались к ней. Тем вечером, в последний раз придя утолить их жажду, он еще издалека услышал тихую песню девочки. Он приложил ухо к доскам домика. Несмотря на ленту, можно было ощутить чистоту голоса и свет, исходивший от него. А мелодия была ему знакома. Они преследовали его все детство, и он ненавидел каждое слово. «Не скрой от меня лица твоего». «Не отринь во гневе раба твоего, ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, спаситель мой!» Он осторожно отодвинул смоляную затычку и приблизил прибор ночного видения к отверстию. Ее голова была наклонена вперед, плечи опустились так, что она выглядела еще меньше, чем была на самом деле. Ее тело медленно поворачивалось из стороны в сторону в такт с псалмом, который она пела. Закончив, она села и резко втянула ноздрями воздух. Когда наблюдаешь за мелкими напуганными животными, можно почти ощутить, насколько тяжело приходится учащенно бьющемуся сердцу справляться со всем происходящим. Он понимал, что сейчас испытывают дети жажда, голод, страх перед грядущим. Он обратил свой взгляд на Самуэля и сразу заметил, что парень не был подавлен, подобно сестре. Напротив, он сидел у наклонной стены, непрерывно раскачиваясь верхней частью туловища, и на этот раз не кривлялся. И вот теперь он услышал, что это было. Прежде он считал, что звук издает неисправный генератор. Было очевидно, чем занят мальчик. Он перепиливал кожаный ремень перекладинами наклонного потолка, изнурительно работал, чтобы ремень поддался. Возможно, он обнаружил на перекладине небольшой выступ, о который можно было перетереть ремень или какой-то нарост. Теперь он лучше разглядел лицо мальчика. Кажется, он улыбается. Неужели он настолько продвинулся, что есть повод для улыбки? Девочка кашлянула. Последние ночи выдались сырыми, и это подрывало ее здоровье. «Тело немощно», — подумал он, когда она откашлялась скованными лентой устами и вновь принялась напевать. Он испытал настоящий шок. Этот псалом неизменно исполняется его отцом на всех похоронах. «Будь рядом со мной. Вечер опустится на землю. Вскоре тьма накроет свет. Не оставляй меня. Когда помощь и утешение ближнего бессильны, ты, спаситель безутешных, будь рядом со мной. Скоро истечет короткий век моей земной жизни. Весь блеск и радость мира ускользнут от меня. Все приготовится к низвержению и горестной перемене, но ты, неизменный, будь рядом со мной». Он с отвращением отвернулся и направился к сараю. Снял с гвоздя две добротные цепи по 1,5 метра, и извлек из ящика под верстаком два висячих замка. В прошлый раз он отметил, что кожаные ремни, обмотанные вокруг детей, выглядели слегка изношенными. Они ведь использовались уже долго. А если Самуэль так интенсивно работает над ними, нужно позаботиться об укреплении. Дети в замешательстве посмотрели на него, когда он включил свет и пробрался внутрь. Мальчик, сидевший в углу, в очередной раз дернул свои узы, но это ни к чему не привело. Он брыкался и яростно противился, когда его обматывали цепью и пристегивали к той, что торчала из стены, однако сил для настоящего сопротивления уже не осталось. Дни, проведенные в голоде и скованном положении, сделали свое дело. Сидя со скрещенными ногами на полу, он выглядел довольно жалко. Как и все жертвы. Девочка немедленно прекратила пение. Его присутствие вытянуло из нее всю энергию. Может быть, она и верила, что старания брата не пройдут напрасно, но теперь понимала, что все было зря. Он наполнил чашку водой и оторвал ленту от ее рта. Она пару раз захлебнулась, затем вытянула шею и открыла рот. Несмотря ни на что, рефлексы выживания еще действовали. «Не торопись, Магдалена», — прошептал он. Она подняла голову и на мгновение посмотрела в его глаза с недоумением и страхом. «Когда мы будем дома?» — спросила она трясущимися губами. Никакого протеста. Лишь этот простой вопрос и просьба дать еще воды. «Через день или два», — ответил он. В ее глазах стояли слезы. «Я хочу домой к маме и папе», — заплакала она. Он улыбнулся и поднес к ее губам чашку. Возможно, она почувствовала, что творилось у него внутри. Во всяком случае, она перестала пить, взглянула на него ясными глазами и повернулась лицом к брату. «Самуэль, он убьет нас!» — дрожащим голосом произнесла она. «Я это знаю!» Он посмотрел на мальчика в упор. «Самуэль, твоя сестра в замешательстве», — тихо сказал он. «Естественно, я не собираюсь вас убивать, все будет хорошо. Ваши родители состоятельные люди, а я совсем не чудовище». Он вновь обратился к Магдалене, которая сидела понурившись, словно уже оказалась лицом к лицу со своей смертью. «Я много знаю о тебе, Магдалена». Он погладил ее волосы. «Я знаю, ты хотела бы, чтобы тебе разрешили подстричься. Ты хотела бы иметь возможность принимать больше самостоятельных решений». Засунул руку во внутренний карман и извлек бумажный сверток. «Я хочу кое-что тебе показать. Узнаешь?» Он заметил, как ее передернуло, хотя она и постаралась скрыть свою реакцию. «Нет», — только и вымолвила она. «Да, Магдалена, прекрасно узнаешь. Я наблюдал за тобой, когда ты сидела в уголке сада и смотрела на свой тайник, а ты часто это делала». Она отвернулась. Ее невинность была подставлена под сомнение. Теперь она устыдилась. Он держал лист бумаги перед ее лицом. Это была страничка из журнала. «Пять знаменитых женщин с короткими стрижками», — сказал он и прочитал. Шерон Стоун, Натали Портман, Холли Берри, Вайона Райдер и Кира Найтли. Некоторых из них я не знаю, но они все актрисы, да? Взял Магдалену за подбородок и повернул лицом к себе. «Почему же тебе запрещено на них смотреть? Неужели из-за того, что у них короткие волосы? Потому что такие прически нельзя носить приверженцам Церкви Божьей Матери?» Он кивнул. «Ну да, я понял. Именно поэтому. А ты тоже хотела бы такую прическу, да? Ты мотаешь головой, но я все-таки думаю, что хотела бы. Но послушай, Магдалена, разве я рассказал твоим родителям про твою тайну? Нет. Так выходит, не такой уж я и плохой, верно?» Он слегка отстранился, достал из кармана складной нож и раскрыл его, всегда чистый и наточенный. «Вот этим самым ножом я могу одним махом отрезать твои волосы». Он схватил прядь волос и отрезал, отчего девочка вздрогнула, а ее брат принялся дергаться и вырываться, чтобы прийти к Магдалене на помощь. Ну вот. Она вела себя так, словно он вонзил нож в ее плоть. Девушке, всю свою жизнь следовавшей религиозной догме о том, что волосы священны, запрещено было носить короткую стрижку. Она рыдала, пока он заклеивал ей рот. Штаны и бумага под ней промокли насквозь. Он обратился к ее брату и повторил процедуру с отклеиванием ленты и питьем из чашки. «А ведь и у тебя, Самуэль, есть свои тайны. Ты засматриваешься на девушек, не принадлежащих к общине. Я видел, как ты глазеешь на них по дороге из школы домой. Разве тебе это разрешено?» — спросил он. «Я уничтожу тебя, как только смогу, и Бог мне поможет», — ответил мальчик, прежде чем его губы оказались вновь заклеены. Больше делать было особо нечего. Ну да, выбор верный. Избавиться надо от девчонки. Именно она, несмотря на свои мечты, переполнена всеохватным благоговением. Именно в ней религия укоренилась глубже всего, и из нее, возможно, могла бы вырасти новая Рахиль или Ева. А что еще ему нужно знать? Успокоив детей тем, что он вернется и освободит их, как только получит выкуп, он отправился в сарай и обнаружил, что нефтяная бочка переполнена. Он остановил насос, скатал шланг, воткнул штепсель нагревателя в генератор, погрузил нагреватель в генератор и включил. По опыту он знал, что щелочь действовала намного быстрее, когда вода имела температуру выше 20 градусов, тем более, что сейчас еще могли случиться ночные заморозки. Он достал канистру щелочи с полки в углу и отметил, что в следующий раз придется привезти очередной запас. Затем перевернул канистру вверх дном и целиком вылил в резервуар. После убийства девочки и погружения трупа в бочку тело растворится за несколько недель. Потом останется только пройти вброд около 20 метров вглубь фьорда со шлангом в руках и вылить содержимое бочки в воду. Только дождаться бы маломальски ветреного дня, чтобы все дерьмо унесло подальше от берега. Две промывки бочки, и все следы будут уничтожены. Исключительно вопрос химической реакции.